Глава 29. Четверо скандианцев и их пленники брели по унылому, холодному, продуваемому всеми ветрами плато до позднего вечера. Лишь через несколько часов после наступления темноты Эрек скомандовал привал, и Уилл с Ивенлин с облегчением повалились на каменистую землю. За день боль в голове Уилла не приутихла, но по-прежнему тупо пульсировала. Рана с запекшейся кровью в том месте, куда угодил камень, жгла, но он знал, что если станет чесать, то рана снова откроется и начнет кровоточить. «По крайней мере, — подумал Уилл, — Эрк не связывал их и никак иначе не стеснял их движений. Как правильно заметил вожак, бежать все равно некуда».
«Плоскогорье кишит ворголами», — без лишних церемоний объявил он. «Можете попытать счастье у них, если хотите».
Так что ребята держались в середине отряда, когда на протяжении всего дня то и дело проходили мимо ворголов, целыми шайками направлявшихся на северо-восток к перевалу трех ступеней. И вот скандианцы освободились от своих тяжелых походных мешков, сложив их на землю, и Нордал стал собирать хворост для костра. Свенгл швырнул большой медный котелок Ивенлин под ноги и ткнул рукой в сторону ручейка, журчавшего поблизости среди камней.
«Поди принеси воды!» — рявкнул он грубо.
Она помедлила, потом повела плечом, подобрала котелок и встала, тихо постановая. Онемевшие мышцы заныли.
«Пошли, что ли, Уилл?» — небрежно проронила она. «Поможешь мне?»
Эра крылся у себя в мешке. Услышав ее слова, он мигом повернул голову.
«Нет!» — гаркнул он настолько громко, что все обернулись. Эрок наставил свой толстый указательный палец на Ивенлин. «Ты можешь тут шататься, я не против!» — продолжал он. «Потому ты вернешься, это ясно, как день. А вот насчет рейнджера я не уверен. Еще пустится в бегство, несмотря ни на что».
Уилл, который как раз об этом и думал, постарался принять удивленный вид.
«Я не рейнджер. Я просто ученик».
Эрок фыркнул со смехом.
«Ну и что? Ты уложил тех ворголов у моста не хуже, чем любой рейнджер. Сиди-ка ты тут, будешь у меня на глазах».
Пожав плечами и вымученно улыбнувшись Ивенлин, Уилл снова опустился на землю, со вздохом прислонясь спиной к валуну. Он знал, что пройдет минута-другая, и ему станет неудобно, но пока он ощущал блаженство. Скандианцы продолжали разбивать лагерь. Скоро у них уже горел костер, а когда вода, принесенная Ивенлин, вскипела, Эрек и Свенгл, достав сухой провиант, стали варить похлебку. Еда получилась довольно безвкусной, но она была горячей и сытной. Несколько минут Уилл печально вспоминал яства, которые готовились в кухне мастера Чабба. Все это теперь отошло в прошлое. Замок, освещенный лучами солнца, домик Холта в лесу, Тигай, Джилан, непрошенные картины оживали перед глазами. Юноше захотелось расплакаться. Он осторожно, так чтобы никто не заметил, смахнул слезы тыльной стороной руки. Похлебка вдруг окончательно утратила всякий вкус. Ивенлин будто почувствовала, что ее друга снедает печаль. Он ощутил на своей руке ее маленькую теплую ладошку и почувствовал ее взгляд, но он не мог посмотреть на нее в ответ, боясь, что все же разрыдается.
«Все уладится», — прошептала девушка.
Уилл попытался ответить, но не смог произнести ни слова. Молча показал головой, грустно глядя на ободранный бок деревянной плошки, которую дали ему скандианцы. Они разбили свой бивуак в нескольких метрах от обочины, наверху от логова пригорка. Эроку нравилось, когда все были у него на виду. И вот из-за поворота дороги в нескольких сотнях метров от них показалась большая группа всадников, сопровождаемая отрядом ворголов, которые двигались быстро, не отставая от конской рыси. Ветерок донес мерное уханье ворголов, и Уилл почувствовал, как мурашки побежали по его телу. Эрек повернулся к пленникам и приказал укрыться за валунами позади бивуака.
«Живо вы оба! Бегом за те камни, если вам жизнь дорога! Это Моргород собственной персоной на белом коне! Нордал, Хорак, встаньте к свету, прикройте их!»
Уиллу и Ивенлин не понадобилось повторять. Низко пригнувшись, они нырнули в укрытие, образованное валунами.
Двое скандианцев по приказу Эрока замаячили в круге света, отбрасываемого костром, отвлекая внимание приближавшихся всадников от двух фигурок, скрючившихся в полутьме. Уханье вперемешку с топотом лошадей и позвякиванием сбруи и оружия приближалось, и Уилл растянулся на животе, одной рукой прикрывая Ивенлин. Как и раньше, он низко надвинул на лоб капюшон своего плаща, так что его лицо скрывало ткань. Между двух камней был небольшой зазор, и, зная, что идет на ужасный риск, но не в силах ничего с собою поделать, он приник к просвету. Обзор был ограничен несколькими метрами видимого пространства. Эрок стоял на дальней стороне костра, лицом к приближающимся всадникам. Скандианец специально сделал так, чтобы яркие языки огня плясали и мельтешили, создавая заслон между прибывшими и тем местом, где прятались Уилл с Ивенлин. Если кто-нибудь из Уоргалов и посмотрит в их сторону, то упрется взглядом в слепящие блики огня. Неплохая идея, пришлось признать Уиллу. Вскоре наступила тишина. Резко оборвалась мрачная песня Уоргалов, брецание металла и топот копыт прекратились. Затем раздался голос, тихий и сиплый, похожий на змеиное шипение. — Капитан Эрок, куда держишь путь? Уилл прилип к зазору в камнях, силясь рассмотреть говорящего. Этот холодный и злобный голос верно принадлежит Моргороту. Чистая ненависть сочилась из него. Ненависть и сила. Мороз бежал по коже, и кровь стыла в жилах от этого звука. Уилла охватила тревога. Ивенлин под его рукой вздрогнула. Эроку, видимо, тоже было не по себе, но он держался с достоинством.
— Меня называют Ярлом, лорд Моргород, не капитаном, — спокойно проговорил он.
— Что ж, — отозвался холодный голос, — обязательно постараюсь запомнить на тот случай, если вдруг когда-нибудь это будет представлять хоть малейший интерес для меня. — Итак, капитан, — продолжал он, подчеркивая на сей раз обращение, — я спрашиваю. «Куда держишь путь?»
Зазвенела сбруя, и Уилл увидел белого коня, двинувшегося вперед. Но это было не ослепительно белое животное с лоснящимся крупом и густой гривой, на котором мог бы восседать доблестный рыцарь. Это был бледный конь с безжизненно тусклой шерстью. Громадный, мертвенно-бледный, он дико вращал глазами. Изогнув шею, Уилл сумел рассмотреть руку в черной перчатке, придерживавшую упавшую на конскую шею поводья. Больше мальчик ничего не смог увидеть.
— Мы собирались присоединиться к вашему войску у перевала трех ступеней, милорд, — говорил Эрок. — Полагаю, вы не отступитесь и совершите нападение, несмотря на то, что мост обвалился.
При упоминании моста Моргород произнес страшное проклятие. Чувствуя его ярость, конь под ним заплясал, ступив несколько шагов в сторону, и тут Уилл увидел самого всадника. Огромного роста он был сухопар, весь в черном. Он нависал над скандианцами, словно стервятник, а длинная, немного изогнутая шея и черный плащ придавали ему еще больше сходства с этой отвратительной птицей. Узкое лицо с крючковатым носом и высокими скулами не внушало доверия. Кожа была столь же бледной и тусклой, как шерсть его коня. Длинные белые волосы были зачесаны назад, открывая высокий лоб. Глаза походили на темные омуты, рот — на края кровавой раны, он резко выделялся на бледном фоне. Уилл продолжал наблюдать, и господин Ливни и Тьмы как будто почуял его присутствие. Он поднял голову, устремляя свой взгляд поверх голов Эрока и его товарищей, впиваясь взглядом во тьму за ними. Уилл окоченел, едва осмеливаясь дышать, пока эти злые глаза силились пронзить ночь. Но пламя костра оказалось сильнее Моргорота, и он снова посмотрел на Эрока.
— Да, мы будем нападать, — отвечал он. Теперь, когда Дункан развернул войска на сильных, как он считает, оборонительных позициях, он позволит нам вырваться на равнину, прежде чем атаковать.
— Вот тут-то Хорт и ударит с тыла, — вставил Эрок с усмешкой.
Уставившись на него, Моргород слегка наклонил голову, снова напомнив Уиллу стервятника. Казалось, властитель гор раздумывает.
«Именно так», — подтвердил он наконец. «Предпочтительней было атаковать двумя фланговыми отрядами, как я замышлял изначально. Но достаточно будет и одного».
«Я тоже так считаю, милорд», — согласился Эрок, и на долгий миг повисло молчание.
Видно было, что Моргород явно не испытывал ни малейшего интереса к тому, соглашается с ним Эрок или нет.
«Все было бы проще, если бы твои соотечественники не покинули нас», — произнес Моргород. «Мне сказали, что твой сородич Олвак со своими людьми отплыл в Скандию. Согласно моему замыслу, им следовало преодолеть Южное урочище и помочь войскам».
Эрок пожал плечами, отказываясь принимать на себя вину за то, что ему было неподвластно.
«Олвак — наемник», — заметил он. «Нельзя доверять наемникам. Они дерутся только ради наживы».
«А ты разве нет?» — с презрением произнес Моргород.
Эрок расправил плечи.
«Я выполню то, о чем мы договаривались», — сказал он сухо.
Моргород снова принялся рассматривать скандианца. Эрок молчал.
«Черат сказал мне, ты захватил пленника у моста. Могучего воина, по его словам. Я его здесь не вижу».
Моргород снова попытался вглядеться во мрак сквозь завесу света. Эрок принужденно расхохотался.
«Если Черат ваш предводитель Орголов, так он ничего не видел», — насмешливо произнес скандианец. «Большую часть времени он просидел в камнях, прячась от стрел».
«А пленник?»
— допытывался Моргород.
«Мертв», — отрезал Эрок. «Мы его убили и спровадили в пропасть».
«И мне это не понравилось», —
процедил Моргород, и Уилл в очередной раз почувствовал, как у него по коже бегают мурашки.
«Я предпочел бы помучить его за вмешательство в мои дела. Ты должен был оставить его живым».
«Ну, мы бы так и сделали, если бы его стрелы не сыпались нам на голову. Хороший стрелок, это уж точно. Взять его был только один способ — убить».
Снова настала тишина, пока Моргород продолжал осматриваться. Кажется, ответ Эрока ему не понравился.
«Предупреждаю тебя на будущее. Я недоволен твоими действиями».
Скандианец лишь пожал плечами, всем своим видом показывая, что немилость Моргорода ничего для него не значит. Наконец господин гор Ливни и Тьмы подобрал поводья и, свирепо пришпорив коня, поехал прочь от костра.
«Я встречусь с тобой на перевале трех ступеней, капитан», — бросил он и, обернувшись, словно что-то забыв, добавил. «И не вздумай дезертировать, капитан. Будешь вместе с нами сражаться до конца».
Эрок кивнул. «Говорю вам, милорд, я сдержу слово».
На этот раз Моргород улыбнулся, тонко скривив красные губы на безжизненно-белом лице.
«Будь уверен, капитан», — вкрадчиво произнес он.
Он дернул поводья и поскакал прочь. Орголы последовали за ним, снова заведя свою песню. Уилл понял, что уже какое-то время лежит, затаив дыхание. Расслабившись, он услышал, что скандианцы тоже выдохнули с облегчением.
«Меня дрожь берет от него», — произнес Эрок. «Жуть какая! Как будто он из самого ада пришел по нашей душе», — добавил Свенгал, и все согласно поддакнули.
Обойдя костер, Эрок встал над Уиллом и Ивенлин, все еще лежавшими, прижавшись к земле позади валунов.
«Ты слышал?»
— осведомился он, и юноша кивнул. Ивенлин не шевелилась. Эрок ткнул ее носком сапога.
«А ты? Тоже слышала?»
Она подняла голову, на ее покрытом пылью лице виднелись две дорожки слез. Она молча кивнула. Эрок посмотрел туда, где скрылся Моргород со своими орголами.
«Так запомните это, если думаете сбежать», — проговорил он. «Вот что вас ждет, если вы удерете от нас».